Зачем включать свет? В прошлой главе мы рассмотрели кору больших полушарий, верховный процессор мозга млекопитающего, и пришли к выводу, что он представляет собой карту реальности, на которой каждая точка соответствует тому или иному аспекту окружающего или внутреннего мира. Эти точки, они же корковые колонки, организованы в порядке повышения их абстрактности, то есть обобщенности. Колонки разных уровней переговариваются друг с другом двумя потоками соединений, восходящим и нисходящим, и совместными усилиями вырабатывают в коре логически завершенную, внутренне согласованную модель окружающего мира. Согласно влиятельной теории предсказательного кодирования, задача коры в целом состоит в том, чтобы любыми способами подогнать реальность под эту модель. Если в кору из глаз или ушей поступают сигналы, которые не укладываются в выработанную систему, то может быть несколько вариантов развития событий. Вариант первый, самый распространенный. Мозг не обращает внимания. Мимо нас постоянно проходят тысячи новых необъяснимых событий, не стыкующихся с нашим пониманием мира, но обращаем внимание мы на них только изредка. Например, в американском английском «встать в очередь» это «get in line» — «встать в линию». Но в Нью-Йорке говорят «get online» — «встать на линию». Если для типичного американца линия — это, собственно, очередь из нескольких людей, то для нью-йоркца линия — это невидимая черта на полу, на которой эти люди стоят. Я успел прожить в Нью-Йорке 4 года до того, как мне рассказали про этот нюанс. И все это время я слышал inline и не задумывался о других возможностях. Мне и в голову не приходило, что есть какая-то особая нью-йоркская фраза. Теперь мне также сложно представить, что я мог ее не замечать. Вариант второй. Мозг обращает внимание и находит новую интерпретацию. Я думал, грибы на пляже не растут, а потом увидел это своими глазами, удивился и изменил свою модель реальности. Я думал, что мне на плечо села муха, оказалось, кот махнул хвостом. Я думал, в стакане вода, оказалось, водка. В начальной школе почему-то ходило много таких историй про стаканы водки, оставленные родителями на видном месте. Наконец, вариант третий. Мозг обращает внимание и меняет реальность так, чтобы она соответствовала модели. Ставит на место посуду, вытирает пыль, поправляет галстук, собирает кубик Рубика, пишет гневные комментарии в интернете. В английском языке есть хорошая фраза, описывающая эту движущую силу коры. Explain away reality, то есть дословно «объяснить реальность прочь». Не просто найти объяснение, а отобъяснить, так чтобы не осталось ничего необъясненного. Подогнать реальность под теорию, замкнуть ее внутри модели всю до конца. Согласно такому представлению, органы чувств устремляют в кору потоки восходящих сигналов, а кора пытается нисходящими сигналами, включая сигналы к движениям мышц, их задавить до состояния полной объясненности, при которой из восходящего потока выбираются только отдельные струи, а вся остальная активность подавляется. Может показаться противоречивым, что нисходящий поток информации пытается задавить подконтрольные ненужные интерпретации реальности. Тогда как в предыдущей главе говорилось, что нисходящие связи, как и восходящие, имеют возбуждающий эффект. В литературе нисходящему потоку приписывают то возбуждающие, то тормозящие свойства. Решение, видимо, в том, что нисходящий сигнал стимулирует только определенные колонки, тем самым помогая им подавить конкурентов, то есть усиленное возбуждение меньшинства приводит к усиленному торможению большинства. Неважно, чем достигается согласованность — изменением предсказания, изменением реальности или отсутствием интереса. Главное, что в результате побеждает максимально согласованная система соединений, и кора успокаивается до момента, пока запахи или звуки не принесут ей снизу очередной всплеск необъясненной активности. Из этого есть любопытные следствия. Нам хочется думать, что мы руководствуемся рациональными побуждениями, стремимся к объективности, к истине. На самом деле наш мозг хочет не рациональности, а согласованности. Неважно, правда или неправда, важно, что все объяснено. Неважно, объективно или субъективно, важно, что не мешает тому, во что мы верим. Подгонка реальности под модель — это, конечно, упрощение целей и задач коры. Но если понаблюдать за собственными мыслями, то оно неплохо описывает наше поведение и мыслительный процесс. Мы гораздо острее реагируем на отклонение от привычного, чем на само привычное. Когда я отпираю дверь в свою квартиру, то почти никогда не обращаю на это внимания, и спустя несколько секунд не могу даже с уверенностью сказать, что я только что поворачивал ключ в замке. Но если в процессе я обнаруживаю, что дверь не заперта, резко просыпаюсь и начинаю искать объяснение. Туристы в городе смотрят по сторонам гораздо больше, чем коренные жители, потому что у них еще только формируется модель нового места, тогда как старожилы просто бродят по переулкам собственного воображения, включаясь лишь если забредут куда-то не туда. Кстати, предсказательное кодирование, в котором защитники теории видят основу деятельности мозга, напоминает технологию, с помощью которой уменьшается размер видеофайлов в онлайн-роликах. Если сохранять каждый кадр в виде отдельного изображения, то это занимает очень много места. Но большинство кадров похожи на соседние, обычно от кадра к кадру меняется лишь незначительная часть изображения. Поэтому размер файла можно уменьшить, если записывать в память не все кадры, а только некоторые, а в остальных сохранять лишь меняющиеся части. Так и мозг, реагируя только на отклонение от модели реальности, снижает свою мыслительную нагрузку. Главный вопрос, о котором спорят защитники такой теории, иногда называют проблемой темной комнаты. Он состоит в следующем. Если все, чего хочет кора, это внутренней согласованности и объясненности, то почему она не заставляет нас забиться в темной комнате в темный угол, ничего не видеть и не слышать, не получать никакой новой информации и никак ее не объяснять? Разве не будет это самым простым способом достичь согласованности? Зачем туристы едут в чужие города и смотрят по сторонам, когда можно никуда не ездить и никуда не смотреть? Если кора хочет подгонки реальности под модель, то почему мы тогда вообще что-то делаем? На мой взгляд, решение у дилеммы элементарное. Просто сенсорными сигналами входящие соединения в кору не ограничиваются. Помимо них, в кору постоянно названивают другие отделы мозга, от запоминающего придатка, гиппокампа и эмоционального центра, амигдалы, до подлой, хитрой и несправедливой системы вознаграждения. Они и выталкивают кору из темной комнаты, извлекая из памяти воспоминания о былых удовольствиях духа и тела, от еды и воды до всевозможных развлечений, включая путешествия, которые в воспоминаниях предстают несопоставимо привлекательнее темной комнаты. Мы знаем, например, что во время путешествия в чужой город нас ждет масса неожиданностей, которые во многом будут приятными. И это знание пересиливает тягу к согласованности. У разных людей баланс сил может быть разным. Кто-то легок на подъем, а кого-то трудно вытащить из зоны комфорта. Кора сама по себе может быть и рада бы сидеть в темной комнате, но ей постоянно досаждают воспоминаниями старые привычки. Ее постоянно заставляют искать награду и опознавать опасность. Требуют вычислений реальности, с помощью которых можно было бы избежать всего плохого и повторить все хорошее. А лучше найти этого хорошего еще, да побольше, побольше. Горькая ирония нашего существования состоит в том, что мы стремимся одновременно к разным вещам. С одной стороны, мы хотим спокойствия и объясненности. С другой стороны, мы хотим неожиданности и удовольствий. В примирении этих двух стремлений, по-видимому, заключается единственный шанс человека на продолжительное счастье. Чего не сделаешь ради себя? Для кого мы делаем то, что делаем? Мы уже однажды задавались этим вопросом в первой части аудиокниги. Тогда мы сравнивали бактерии с эукариотами и пришли к выводу, что для бактерии нет разницы, делать ли что-то для себя или для рода. Тогда как для эукариот разница возникает в силу дороговизны и значимости каждого отдельно взятого организма. Эта разница окончательно формализуется с появлением многоклеточности, когда организм, несущий гены из прошлого в будущее, разделяется на половую линию или гермоплазму, и подвластное ей тело, или сому. Гермоплазма продолжает непрерывное движение из поколения в поколение, и поэтому в ней сконцентрирован весь эволюционный процесс. Сома же рождается и умирает только однажды, и поэтому во всем подчиняется генетической воле гермоплазмы. Но с увеличением и усложнением многоклеточного организма сома начинает отчасти выходить из-под влияния генов и половой линии. Поскольку все тело — это продукт одной и той же зиготы, все инструкции к его применению должны умещаться в одной клетке и одном геноме. До определенных пределов это работает. Все наши клетки содержат одинаковые гены, но в этих генах записаны механизмы, по которым одни клетки превращаются в руки, другие — в ноги, а третьи — в голову. Однако предусмотреть все, что может случиться с конгломератом из триллионов клеток за годы жизни, чисто генетическими средствами, просто невозможно. Поэтому гермоплазма в какой-то докембрийский момент эволюции животных предоставила соме частичную автономность, способность обучаться. Для этого пригодились зачатки системы, изначальной задачей которой, видимо, было банальное проведение сигналов между частями тела. В отдельно взятой клетке обычно нет проблем оповестить об опасном событии весь свой одноклеточный организм. Но для многоклеточного это серьезная проблема. Пронизав свой организм длинными клетками-проводниками и снабдив их электрической активностью, животные получили собственную систему быстрого реагирования. Эти клетки должны были не только проводить возбуждение, но и передавать его другим клеткам, в том числе себе подобным. Так появились нейроны и синапсы. Чем больше было у нейрона синапсов, тем больше у него было вариантов передачи сигнала. Регулируя силу синапсов по тем или иным законам, организм мог направлять свое поведение в одно или другое русло. Эти законы могли быть генетическими, усилить синапсы, ведущие к еде, например, а могли быть совершенно не связанными с инструкциями гермоплазмы, усилить синапсы, которые много используются. Гермоплазма не знает заранее, какие синапсы будет использовать ее сома, а значит, не имеет полного контроля над тем, как будет меняться ее нервная система в течение жизни. Так появилась память, то есть негенетическое сохранение телом закономерностей собственной индивидуальной жизни. Эта логика частичной автономности мозга от генов оказалась с точки зрения генов успешной стратегией. Предоставив животному способность обучаться, гены избавились от необходимости миллионами лет оттачивать каждый рефлекс и предусматривать каждую возможную ситуацию, теряя в этом процессе эволюционной оптимизации миллионы дорогостоящих организмов, только чтобы потом начинать все заново, когда условия среды вдруг изменятся. Вместо этого животное могло само регулировать свое собственное поведение, постоянно анализируя ситуацию, и на лету учитывая любые изменения окружающего мира. Это позволило животным дольше жить и быть крупнее. При наличии мозга даже такое крупное и долгосрочное вложение капитала, как слон или тигр, может себя оправдать. С позиции гермоплазменной диктатуры автономия мозга приемлема, если только указать ей, в каком направлении двигаться. Так мозг развивался сотни миллионов лет. Начавшись как сеть передачи сигналов от органов чувств к мышцам, постепенно он развился в автономную машину понимания, управляемую генетическими мотивациями. Собственно, передача сигналов в мышцы отошла на второй план. Большая часть мозга превратилась в систему синапсов, то есть в систему обобщений, чья основная функция перешла от, собственно, действий к принятию решений о том, какие именно действия совершать. Этот процесс по-прежнему находится под генетическим контролем. Любая машина понимания — часть сомы, а значит, она умирает каждое поколение, то есть не имеет влияния на вечность, тогда как гермоплазма продолжает эволюционировать и, следовательно, контролировать любые эксцессы мозга. Если бы мозг вдруг захотел прыгать в пропасть, то гены, позволившие такую безалаберность, быстро бы проиграли более строгим генам, подавляющим такие идеи инстинктом самосохранения. Поэтому автономия мозга работает только в определенных пределах. Гены держат мозг в узде. Но развитие понимающих способностей мозга неизменно оказывалось генетически выгодным, Особенно в трудных ситуациях, таких как мезозойское ночное бутылочное горлышко, когда предки млекопитающих были вынуждены прятаться от динозавров. Поэтому логическим развитием автономии мозга стало появление коры больших полушарий, универсальной машины понимания всего, независимо от природы и источников сигнала. Эта машина настолько эффективно и глубоко анализировала реальность, что гнаться за ней гены уже не могли. По этой причине они, в конце концов, пошли на принципиальную уступку, позволили коре самой выбирать, чего хотеть. Расчет гермоплазмы, конечно, был сугубо генетический. Гены интересуются только тем, с какой вероятностью и в каких количествах их передадут из поколения в поколение. Но автономный мозг настолько хорошо управляет поведением, что даже частичная автономия его мотивации обычно идет генам на пользу. Задав общее направление движения, не погибать, хорошо питаться, размножаться, ничем не удовлетворяться, гены предоставили коре самой решать, что это значит и какими способами достигается. Вверив в коре частичный контроль над системой вознаграждения, гены отпустили поводья, которыми удерживали мозг. Получив в распоряжение свободу действий, мозг стал заполнять мышлением и поведением все пространство возможностей, которое мог найти. Путь к еде и размножению в некоторых случаях оказывался столь сложным и запутанным, что требовал интерпретации и обобщения невиданных до сих пор пластов информации. И в процессе ее переработки мозг узнавал и понимал то, что никогда не было доступно генам. В некоторых случаях, как в нашем отряде приматов, это привело к такому колоссальному увеличению способностей мозга, что он стал мыслить о немыслимом, например, начал анализировать свою собственную активность. Наращивание автономии мозга в конечном итоге привело к тому, что мозг осознал окружающий мир, а затем и сам себя. Конечно, гены никуда не делись, как никуда не делось и тело, сформированное миллиардами лет эволюции, на благо этих генов. Но теперь в организме сосуществовали две разнонаправленные мотивации. Мотивация генов, требующая движения вперед сквозь поколения, и мотивация личности, требующая автономии. Эти мотивации и видны в работе системы вознаграждения и коры. Средний мозг, этот древний гермоплазменный орган контроля за поведением, продолжает диктовать нам волю наших предков. Но кора, автономный орган индивидуального понимания реальности, говорит нам, что это бессмысленно. «Разве я — это гены?» — спрашивает кора и стремится жить по-своему, но неизменно натыкается на дофаминовые волны страдания, которыми гены пытаются вернуть себе контроль над сомой. Причина человеческого страдания в том, что мы — многоклеточные эукариоты, которые слишком много понимают о собственной жизни. Экономика буддизма. Как же спастись от страдания? Есть ли выход из постоянного цикла желаний и зависимостей? Вариант, предложенный Гаутамой, — это контроль внимания, то есть медитация. Человек умеет направлять внимание туда, куда хочет. Без такого контроля мы постоянно роемся в собственном сознании, пытаясь найти удовлетворение либо в прошлом, либо в будущем. И никогда не бываем ничем удовлетворены. Если же концентрироваться на текущих событиях и стараться никак их не оценивать, то неожиданностей будет меньше, но и зависимостей тоже будет меньше. Чем тише привычный фон стимуляции, тем яснее на нем заметны простые повседневные радости. Разговоры с друзьями, пейзаж за окном, даже собственное дыхание. Но избавиться от привычки постоянно думать о прошлом или будущем очень сложно. Это требует коренной перестройки мотивационной системы, накопленной за годы веселой и насыщенной жизни. В этом и состоит буддийская практика. Если буддийская медитация кажется чересчур радикальным вариантом, то предлагаю тот же посыл переписать в экономических терминах. Если система вознаграждения — это система финансирования, то так ее можно и воспринимать. Дофамин — это деньги, которые гермоплазма выделяет нам, организмам, на благие дела. Если воспринимать этот дофамин как конечный ресурс, то все встает на свои места. Можно растратить весь свой дофамин на игры в телефоне и схватки в соцсетях. Но тогда не остается дофамина на чтение книг, которые на фоне яркого, звенящего, переливающегося экрана оказываются слишком скучными. Иногда можно бросить весь имеющийся дофамин на вечеринку века. Просто надо заранее понимать, что остаток недели придется сидеть на хлебе и воде в дофаминовом смысле. Зато, если экономить, воздерживаться от ненужных трат на суету, то настоящей радости жизни становится еще радостнее. Самое интересное, что это касается не только и даже не столько активных действий, сколько мыслей. Чем больше чего-то хотеть, тем больше дофамина тратится на холостое повторение приятной мысли, которая постепенно приедается и становится ожидаемой. Если человек годами мечтает о чем-то конкретном, то при достижении этой заветной мечты обычно он в лучшем случае ничего не чувствует, а в худшем — чувствует глубокое разочарование. Об этом повествует, например, великий роман американского классика Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби». Гэтсби посвящает всю свою жизнь и все свои амбиции возвращению упущенной любви, для чего накапливает огромное состояние и поселяется в особняке, расположенном через залив от дома своей пассии. Каждую ночь он возносит руки к зеленому огоньку, светящемуся на пристани возле ее дома, будто поклоняясь неведомому божеству. Но как только возлюбленная Гэтсби наконец падает в его объятия, и многолетние мечты становятся реальностью, мистическое зеленое свечение внезапно оказывается обычным фонарем. Иногда мечтам лучше оставаться мечтами. Счастливая жизнь — это компромисс между свободолюбивой сомой и фашистской гермоплазмой. Совсем не обязательно отказываться от всех желаний. Более того, как показывает пример летаргического энцефалита, это мучительнее любой зависимости. Нужно просто балансировать бюджет. В долгосрочной перспективе не так важно, откуда вы черпаете счастье. Важно, как вы с ним обращаетесь. Неважно, какая у вас профессия, какая машина и сколько у вас денег. Наше поведение ведет нас в сторону повышения дофамина, но эта дорога ничем не заканчивается. Никакое целенаправленное действие не может привести к долгосрочному повышению счастья, потому что любое достижение цели ведет к появлению новой цели. Человек реагирует на изменения, а не на конкретное состояние. Если принять этот факт как данность, то становится понятно, что счастье, в принципе, можно найти только в процессе, а не в результате. Смысл жизни — не решение задачи, а состояние вопрошания.